Братья и сестры, в заключение нашего собрания хотелось бы прочитать текст Священного Писания из послания к Колоссянам, продолжаем вторую главу. Друзья, я напомню, что в этой главе апостол Павел напоминает о том, что он имеет подвиг ради верующих. В других переводах написано «Я имею великое страдание ради вас». Потом он констатирует факт, что в этой церкви очень хорошее устройство. Он говорит, что у вас большая вера в Господа Иисуса Христа, и что у вас есть благоустройство, и что у вас есть определенные благословения. И он также предупреждает о том, что есть те люди, которые посредством вкратчивых слов могут разрушить то, о чем он так радуется, апостол Павел. И мы в прошлый раз с вами сказали, что когда он говорит о предупреждении, или он предупреждает о том, что есть вкратчивые слова, и есть люди, желающие разрушить, как это случилось в послании в церквах галатийских, например, он дает некоторые советы, которые позволяют противостать вот этим разрушительным действиям вкравшихся лжебратьев, или вот этим вкравшимся словам. Друзья, я прочитаю те советы, которые он дает. Это всего два стиха, но они очень емкие, поэтому сегодня мы с вами остановимся только на первой части этих двух стихов, на первом из этих двух стихов. Итак, я, друзья, читаю с 6 стиха, 6 и 7 стихи 2 главы послания к Колоссянам. «Поэтому, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней за благодарение». Друзья, я прочитаю те же самые строки из другого перевода, современного русского перевода Библейского общества. Мне кажется, что там повторяется эта же самая мысль, один в один, ничего не изменено, но слова немножко другие, более просто понятные для наших с вами вот такого современного языка. «Поэтому, раз вы приняли Господа Иисуса Христа, то и живите в Нем, пускайте корни и растите в Нем. Пусть вера, которой вы были научены, набирает в вас силу, и пусть благодарность переполняет вас». Друзья, и в том, и в другом переводе одна и та же мысль, точнее две мысли. Какие же советы дает апостол Павел, чтобы мы смогли с вами быть в безопасности находиться могли против вот этих вкравшихся людей, которые желают разрушить вот это хорошее состояние церкви, в котором находится в данном случае Колосская церковь. И первый совет он говорит: «Поэтому, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем». А второй совет: «Будучи укоренены и утверждены в Нем». Или в другом переводе первый совет: «Ходите в том Господе, которого вы приняли». Второй совет: «Пускайте корни и растите в Нем». Друзья, оба эти совета, они их объединяет одна мысль, что здесь идет речь о вас. Посмотрите, здесь не сказано, да, тут не сказано, смотрите, братья, есть проблемы, могут быть те люди, которые хотят причинить вам вреда, поэтому воюйте с этими людьми, поэтому меняйте кого-то другого. Нет, ваша безопасность, она гарантирована вашими личными отношениями с Богом. Знаете, однажды был такой случай, когда строили стену города. И эта стена рухнула, потому что было какое-то там землетрясение, или я не помню, какое что, стена рухнула. Но одна из башен, она осталась. Она стояла твердо, стояла прямо, и даже трещины не было. Как выяснилось потом, что, оказывается, именно вот эту башню делала другая группа людей. Какие-то люди делали вот именно эту башню. Там их нанял богатый человек, там его дом был что-то за этой башней. Подробно длинная история, не буду рассказывать, но сам факт, что эту башню делали отдельно. Ее делали по другим стандартам, ее делали хорошо. И вот при определенных испытаниях вся стена рухнула, а одна башня осталась. Было бы бесполезно этой башне или этим строителям говорить: давайте мы будем переживать о ком-то другом, о них. Ты переживай о себе, и при любых обстоятельствах ты устоишь. Здесь написано, да, придут искушения, придут переживания, которые захотят разрушить вот то хорошее состояние церкви, в котором вы находитесь. Но вы, ходите в Иисусе Христе, вы Живите в Иисусе Христе. Вы укореняетесь в Иисусе Христе. То есть вы укрепляете ваши взаимоотношения с Иисусом Христом, и тогда вас эта беда не коснется. Она, может быть, коснется кого-то другого, она, может быть, коснется какие-то другие церкви, те же галатийские, но вашу церковь она не коснется, потому что вы укреплены в Господе. Друзья, поэтому первая мысль, которую я хотел отметить, что здесь обращается апостол Павел к вам. Когда есть какие-то трудности, проблемы, то решение этих проблем, оно в нас, а не в ком-то другом. И наше личное хождение пред Богом, наши личные отношения с Господом, они могут вот, обезопасить нас от любых искушений, переживаний, от любых повреждений в жизни. Друзья, ну теперь перейдем конкретно вот этим двум советам. Когда я готовил проповедь, я планировал оба эти совета совместить в одну проповедь, но потом оказалось, что каждый из них достаточно емкий, и поэтому это почти невозможно за неимением времени и за то, что просто оно слишком много мыслей будет. Поэтому, друзья, я выделил первый совет принять Иисуса Господа или Господом вот в сегодняшнюю нашу беседу, нашу проповедь. Итак, первый совет, который он дает, он говорит: «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем». Друзья, об этом сегодня будем рассуждать. И хотелось бы отметить два таких ключевых момента. Как вы приняли Иисуса Христа Господа, или в других переводах Господом, как вы приняли Иисуса Христа Господом, или как вы приняли Иисуса Христа Господа, или как вы приняли Господа Иисуса Христа. Друзья, вот слово «принять», как мы его понимаем, что значит «приняли», как вы приняли Иисуса Христа. Вы знаете, мы должны не забывать, что мы читаем с вами Библию в переводе, да, на русский язык. Это очень хороший перевод, часто очень близок к оригинальному тексту, тем не менее, греческий текст или греческие рукописи, они и содержат другие слова, ну, потому что это другой язык. И очень часто в любом языке одно и то же слово, оно может применяться в разных контекстах по-разному. И вот я посмотрел, вот это слово «приняли», где в Библии оно еще используется, в Новом Завете. Вот это слово «приняли», где оно еще используется. Ну вот, например, допустим, у меня вот есть там, допустим, ручка, и я кому-то ее отдал. Кто-то может сказать: я принял ручку, да? Но мы так не говорим слово «принял». Мы говорим «взял» или «получил». Немножко другое слово. Вот тоже здесь тоже «принял» — это не просто «получил» и не просто «взял». В других текстах Нового Завета это слово используется в таких значениях: «перенял», «перенял» или «завоевал», или «захватил». То есть, друзья, мысль какая? Здесь не идет речь о человеческой стороне вопроса. Здесь идет речь о том, что это то, что было чьим-то другим, а потом стало лично моим. То есть слово «перенял» означает не просто «принял», а «перенял». Вот говорят, «перенял повадки человека», говорят. «Перенял его образ жизни», «перенял его привычки», «перенял его мысли». Друзья, вот слово «перенял» говорит о том, что вот Иисус Христос для этого человека, он не просто стал как бы вот какой-то личностью, которая знакома с ним, а которая действительно послужила для него образцом поведения, образцом жизни. Он перенял. В других текстах это слово используется как «захватил», то есть «взял в плен», то есть настолько сильно окружил, что не отпускаешь. Друзья, здесь написано, как вы приняли Иисуса Христа Господа. То есть, как вы его переняли, как вы его захватили лично себе в свою собственность. Я хочу пояснить эту мысль парой примеров. Вот помните, когда в Евангелии от Иоанна, 20 глава, 13 стих, Мария плакала у гроба, да? И когда его спрашивают, что ты плачешь, она говорит такие слова, смотрите, какие интересные слова. «Унесли Господа моего». Вот «унесли Господа моего». Друзья, вот один брат женился в церкви, и, ну, сестры некоторые, не молодые сестры, а пожилые сестры плакали. Вот, здесь. И вот одна говорит, сестра говорит: раньше он был наш, а теперь будет ее. Вот интересно, а как же он был их? Вот как он был их? Раньше он был наш, вот как это он был их? Друзья, вы знаете, вот когда человека, например, любишь, да, или какой-то человек, даже я не имею в виду вот любовь, междуполовая, там, мужчин-женщин, я имею в виду вот любовь такая, вот как вот добрые отношения, только такое ощущение складывается, что он как бы твой, да, вот твой личный. И какая-то даже странно, что он с кем-то другим может, например, общаться, этот человек. Хотя это вполне нормально. Друзья, вот она говорит, это Мария, Господа моего. Вот как будто бы это ее личный Господь. Как будто бы он, вот она действительно только с ним имел отношения. Как будто бы других людей вообще не существует. Моего Господа. Вот еще один пример. Помните, когда Христос общается с учениками после рыбалки? Это первая встреча. И вот он с Петром общается и говорит такие слова. «Петр, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Больше. И он говорит, да, люблю больше. А вот мне интересно, если бы Христос общался, например, с Фомой, он сказал бы так, например, Фома, вот Петр любит меня больше, чем все остальные, а ты вот на втором месте или нет? Вот на третьем месте или на втором месте? Я не думаю, что так можно было бы сказать. Я думаю, что Христос бы и Фоме тоже бы сказал, Фома, а ты любишь меня больше, чем они? Я думаю, что он абсолютно каждому человеку может задать такой вопрос, а ты любишь меня больше, чем они? Друзья, то есть вот здесь показываются такие личностные отношения с Господом. Как будто бы есть только человек и Господь, и вокруг никого нет. Как будто бы только они друг с другом имеют общение. Вот как вы переняли Господа, как вы его захватили себе лично, как вот он стал ваш. Многие люди, друзья, вот здесь как бы апостол Павел, он обращается к прошлому. То есть это было когда-то в вашей жизни. И многие люди, они свидетельствуют о своем состоянии, когда они только к Господу пришли. Вот Аркадий сегодня говорил, они плакали. Друзья, я знаю свидетельство множества людей, когда они приняли Христа Иисуса Господа в первый раз. Он действительно стал той личностью, которая все заслонила, которая стала для них всем. Они только о нем и говорили, только им и жили, только его словами и руководствовались. В молитве к нему находили утешение. Друзья, но проходит время, и вот эти личные, персональные отношения с Господом, они теряются. Они переходят на стадию, ну, как бы такую стадию общих отношений. Мы вот, Господь наш, Бог наш, а то и правильно. Друзья, но здесь, как вы лично приняли Господа Иисуса Христа, вот так и ходите в Нем. Итак, друзья, этот совет, как вы приняли Иисуса Христа Господа, так и ходите в Нем, он раскрывается вот одной из мыслей, что это наши личные, персональные, дорогие отношения с тем, кого мы можем сказать, любим больше всех. То есть мы вот больше, чем все остальные, любим Господа. Он наш Господь, Он мой Господь. Итак, ходите в Нем. Друзья, вторая мысль из этой фразы, как вы приняли Иисуса Христа Господа, она содержится в слове «Господа». Или, как написано в других переводах, «принять Иисуса Христа Господом». Так и ходите в Нем. Друзья, вот давайте мы вспомним наше покаяние или представим покаяние какого-то человека. Когда мы склонялись перед Ним в молитве покаяния, то мы склонялись перед Ним, как перед Господом. Друзья, и до этого мы знали с вами, что Он есть, что Он умер, что Он воскрес. И до этого мы обращались к Нему в молитве. Друзья, я знаю массу людей, и я сам свидетель этому, что до молитвы покаяния, до того, как я обратился к Господу и получил возрождение, и многие люди знали, что Господь есть, знали, что Он умер, знали, что Он воскрес, знали, что Его кровь была пролита за них. Более того, очень часто в своей жизни они обращались, и я обращался к Господу за какими-то советами или просьбой о помощи. И более того, Господь часто и отвечал. Кроме того, я знаю массу людей, которые не молились молитвой покаяния, не возрожденные люди, но они обращаются к Священному Писанию, когда нужно получить какой-то совет, какую-то мудрость, какое-то определенное решение вопросов. Друзья, но чем же молитва покаяния принципиально отличается от того, что было до этого момента, от тех отношений, которые были между человеком и Господом до этого? Друзья, молитва покаяния – это первая молитва, когда человек от сердца признает Иисуса Христа Господом, тем, перед которым можно склониться на коленях, смирить свое сердце и сказать, что отныне ты Господин, а я твой раб. Ты властелин, а я слуга. До этого момента, да, Христос есть. До этого момента, да, Он может помочь, Он мудр, но Он не Господин. Он не тот, который властелин моей жизни. И только тогда, когда человек говорит: Господи, я признаю свою немощь и признаю Тебя своим Господином, друзья, вот тогда происходит тот момент, когда происходит усыновление, или человек становится членом этой Божьей семьи. И вот апостол Павел вспоминает о событии, как вы приняли Иисуса Христа Господом, как вы приняли Иисуса Христа Господа, то есть Господина своего, вот так и ходите в Нем. То есть и в вашей повседневной жизни вот эта идея или эта истина, что Иисус Христос, Он Господин, что Он Господь, она должна в повседневной жизни не умолиться и не измениться. Друзья, давайте вот вспомним послание к Римлянам, 10 глава, 9-10 стихи. Смотрите, какие интересные слова. Я раньше очень много вопросов у меня было по этому тексту. Честно говоря, не до конца его понимал правильно. Ну, может быть, и сейчас не до конца. Но какие-то мысли хочу вам с вами поделиться. Итак, Римлянам 10 глава, 9-10 стихи. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Итак, друзья, очень важный текст. Почему? Потому что он говорит о спасении. Все тексты, которые говорят о спасении, для человека жизненно важны. Их нужно правильно понимать. Друзья, и здесь два условия, которые... два условия спасения. Какие условия здесь содержатся? Со стороны человека. Если что? Если устами будешь исповедовать Господа, то спасешься. Но второе условие, оно к спасению прямо не относится, к праведности. Сердцем веруют в праведности. Но к спасению конкретно сказано, если устами твоими исповедуешь Иисуса Господом, и сердцем твоим будешь веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Да, вот два условия. Сердцем веруешь, устами исповедуешь. Друзья, давайте мы эти условия поменяем местами. Я бы сказал так, если ты сердцем своим, в сердце своем будешь веровать, что Господь, что Иисус это Господь, а устами своими будешь исповедовать, что Он воскрес из мертвых, то спасешься. Можно так поменять или нельзя? Нельзя. Что, друзья, вот знаете, я об этом долго думал и увидел, что огромное количество людей нецерковных, неверующих, они по этому принципу живут. Вот, например, устами исповедуют, что Христос воскрес. Так же много людей это делает. На Пасху Христос воскрес, воистину воскрес. Более того, сейчас, друзья, общество наше, оно не атеистическое, оно религиозное и, по милости Божией, христианское. И множество людей, брат Сергей приводил пример в Грузии, даже подростки 12-летние, да, признают, они исповедуют вот эту мысль, что Христос, Он умер, и что Христос, Он воскрес. Друзья, и это... сейчас очень нередко услышать. Более того, этот человек, который устами своими говорит о том, что Христос умер и Христос воскрес, и он в это искренне верит, внутри, глубине сердца он допускает мысль, что Господь, Иисус – это Господь. Друзья, но от этого ничего не меняется. Сердце не становится более праведным, и спасение к тебе не приближается. Но когда человек наоборот... когда его внутреннее сердце убеждено, что Христос воскрес, что Христос жив, это его внутреннее убеждение, это не только его слова, это его внутреннее убеждение, то вот это его убеждение внутреннее, что Христос воскрес, что Христос жив, оно приведет его к праведности, потому что его жизнь меняется в зависимости от его убеждения сердечного. Но когда, друзья, человек открыто устами своими исповедует, что Иисус есть Господь, то тогда происходит тоже какая-то тайна в духовном мире. Я не знаю, как это объяснить, но что-то происходит, и действительно человек обретает спасение, когда он исповедует устами своими, что Господь Иисус Христос есть Господь. Обратите внимание, что не просто исповедовать, что Христос есть, что Христос умер, а исповедовать, что Иисус есть Господь. То есть признать устами своими, открыто, вслух, признать факт того, что Иисус Христос, Он мой Господин, Он Господь. Друзья, в других переводах эта мысль «устами твоими исповедуешь» звучит так. Громко и открыто сказать вслух. громко и открыто сказать вслух. Почему так важно сказать вслух? Почему это недостаточно об этом верить в сердце? Почему недостаточно об этом просто знать? Почему об этом важно сказать и еще вслух, громко и открыто? Друзья, ну вот, есть масса текстов. Ну, например, Евангелие от Матфея, 10 глава. «Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую и я перед Отцом Небесным». Там идет речь исключительно о словах. «Исповедую перед людьми». То есть скажу, что Иисус Христос – это Господь перед людьми. Того и я исповедую. «А кто отречется от меня перед людьми, того отрекусь и я перед Отцом Моим Небесным». Вот интересная взаимосвязь. От моих слов, от того, что я говорю, зависит, как вот я написал в своем конспекте так. Мы видим взаимосвязь между тем, что произносит человек перед людьми об Иисусе, и тем, что произносит Иисус о человеке перед Богом. Вот интересная взаимосвязь. Но таких текстов немало, друзья. Вот еще пример. Написано. Послание к Филиппийцам, 2 глава, я прочитаю в новом переводе, там та же самая мысль, что и в нашем современном, синодальном, но чуть-чуть более ясно, что пред именем Иисуса преклонились все колена на небесах и на земле, и под землей, и чтобы каждый язык признал во славу Бога Отца, что Иисус Христос есть Господь. Вы знаете, друзья, оно и так же и в мире нашем происходит. Не только в духовном мире, но и в нашем физическом мире. Вот молодой человек попал в армию. Он в армии, в казарме, спит в казарме, ест кашу эту армейскую, на строевую службу ходит. Но когда он становится, друзья, солдатом по-настоящему? Когда он открыто своими устами произносит «Я обязуюсь». То есть я признаю власть над собой тех людей, которые стоят выше. Я обязуюсь слушать командование. Клятву, но вас произносит клятву. Я никогда не служил в армии, я не знаю армейскую клятву, но я был пионером. Кто из вас был пионером? Кто помнит клятву пионера? Я перед лицом своих товарищей торжественно клянусь, да? И после этого, да, торжественно обещаю, торжественно клянусь, верно там служить, это заветы Ленина и так далее. Друзья, я помню эти слова. Но и только после этого тебе дают значок. То есть, когда ты открыто исповедовал кого-то своим господином, тогда ты стал этим человеком признан. Да? Вот то же самое, друзья, и в духовном мире. Открыто, громко сказать, что Иисус Христос есть мой Господь. Но еще раз, друзья, вот эту мысль отмечу и поясню некоторыми примерами. Что очень важно не просто сказать, что я признаю Иисуса Христа, что Он жил и что Он воскрес. Я исповедую Его своим Господином. Я исповедую Его своим Господом. Друзья, как же это может привести нас к охране от каких-то духовных потрясений? Ведь апостол Павел дает этот совет, чтобы нам быть в сохранности от искушений духовных, от вкрадчивых слов, от тех лжеучителей, которые к нам могут прийти, от тех переживаний, которые в нашей жизни, от того рыкающего льва, который пытается нас вот, погубить. Как же нам, друзья, как же этот совет нас спасает? На самом деле очень серьезно спасает. Он спасает. Кто исповедует Иисуса Христа Господом, тот спасется. Действительно происходит спасение. Но как, что же за механизм? Друзья, я об этом думал, переживал, молился, и вот стал собирать примеры Священного Писания, и увидел, что вот это исповедание, признание Иисуса Христа Господом, признание Иисуса Христа Господином, Владыкой, Хозяином, оно должно происходить у человека в трех направлениях. Первое. Он должен это открыто сказать духовному миру. То есть миру бесов, миру сатаны, духовному миру ангелов. Он открыто заявляет о том, что я признаю Иисуса Христа как своего Господина. Вот в прошлый раз я вам рассказывал пример, беседа, помните, об Антихристе, да? Когда Антихристу было предложено признать Иисуса Христа своим Господином, он не смог это сделать. Но вот в истории церкви очень много примеров, когда человек, будучи связан какими-то духовными оккультными силами, человек, будучи связан какими-то вот такими духовными поражениями, не мог освободиться
от этого, пока в молитве он не признавал Господа своим полным господином и не отрекался от власти сатаны. Просто устами. Меня, когда я уверовал, всегда это очень удивляло. Как, ну, я примеров таких очень много читал в истории церкви. Но а какая связь? Почему Господь не может освободить раньше, прежде чем человек этого не скажет? Но факт остается фактом, друзья, что и история церкви, и Библия нам говорит о том, что человек должен об этом засвидетельствовать. Друзья, это имеет силу и в духовном мире. Когда человек может сказать на коленях: «Господи, я признаю только Тебя истинным владыкой, только Тебя Господом, и отрекаюсь от всех остальных господ в этом мире, отрекаюсь от всех остальных господинов в этом мире», да? Друзья, человек получает освобождение. В древнем чине крещения, которое совершалось в древней церкви, даже это совершалось при крещении. То есть сейчас мы задаем вопрос: веришь ли в Иисуса Христа и по вере твоей крещу тебя, то в то время задавалось три вопроса. Первый вопрос: веришь ли ты в Иисуса Христа, в Сына Божия, в Отца и в Духа Святого? Второй вопрос: отрекаешься ли ты от власти любого другого господина, кроме Иисуса Христа? И человек говорил: отрекаюсь. И третий вопрос: обещаешь ли ты служить Богу доброй совести? Друзья, вот этот момент в духовном мире, что человек всему духовному миру, он сообщает, что у него нет другого господина, кроме как Иисус Христос. Друзья, второй момент, он должен сообщить об этом другим людям. И это очень важно. Я вам приведу несколько примеров. Первый пример в Деянии апостолов. 4 глава, 18 стих. «Призвав их апостолов, призвали им не говорить и не учить об имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: „Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога?“» То есть что произошло в этот момент? Их призывает Синедрион. Они говорят: об имени Иисуса Христа учить вам не надо. Друзья, в общем-то, эти люди, они послушны власти должны быть, они должны слушаться. Более того, у Синедриона большая власть, они их могут отлучить от синагоги, они их могут посадить в тюрьму, они их могут бить, и в конечном итоге они их могут даже предать на смерть. И апостол Петр от лица всех своих сотоварищей, он говорит: мы признаем Иисуса Христа большей властью, чем вы. То есть для нас ваше слово в данном случае не имеет значения, потому что есть вышестоящий начальник, который сообщил нам более другое приказание, другую информацию. Я уже как-то рассказывал пример один. В советское время, когда были гонения, в одно собрание пришла какая-то комиссия, какая-то проверка, и брат, который их встретил, говорит такие слова: «А вы у начальства своего спросили?» Тот: «Ну да». «А у кого спросили?» Он называет фамилию. Это говорит: нет, вы у вышестоящего спросили начальство? Он говорит: нет. Так вот, узнайте, что вам вышестоящий начальник скажет, и увидите, как к нам относиться. Но те немножко испугались такого напористости и подумали, что тот человек действительно имеет, может, какие-то связи, и ушли. Потом приходит на следующее собрание опять, а тот говорит: вы у начальства своего спросили? Он говорит: да. У кого? И он называет вышестоящее начальство. А он говорит: а у... это, говорит, не то начальство, у вышестоящего начальства спросили? Тот говорит: так выше нет начальства. А тот открывает текст и говорит: вы слуги Бога. Написано, ну, начальник есть Божий слуга. Вы у самого высокого начальства спросили своего, что нам делать, что вам, вы должны делать в этой ситуации. Но тот понял, к чему дело клонится, и, конечно, скорее всего, пренебрег этим, вот этой попыткой, что ли, да, верующего человека защититься. Но вот для нас, для верующих, оно действительно так. Окружающие нас люди должны понимать, что мы живем в нашей обыденной жизни, и мы открыто свидетельствуем, что у нас есть самый высокий начальник, самый высокий господин, слово которого для нас очень важно. Друзья, посмотрите, насколько проще жить человеку, когда он об этом сказал открыто. Как бы трудно было апостолам, если бы они говорили: ну вы знаете, вот ну, как бы нам неловко сейчас, вот все люди, они... ну, как бы уже знают, что мы верующие, сейчас мы перестанем говорить, как они нас плохо подумают. Друзья, это все, вот эти вот компромиссы, они доставляют массу неприятностей самому верующему. Но апостол Петр сказал конкретно: у нас есть господин, мы его слушаемся, вас слушаться не будем. Все, вопрос решен. Несколько примеров по этому поводу. Одного брата в армии принуждали к принятию присяги. Ну, принуждали, он отказывался, на него давили, потом его вызвали к какому-то важному человеку. И этот брат говорит этому важному человеку: скажите, вот у вас есть начальник? Да. Вот вы военнообязанный, да. Если начальник отдаст приказ, что вы будете делать? Он говорит: я вынужден слушаться. А если этот приказ будет сопряжен с риском для вашего здоровья, для вашей жизни, что вы должны делать? Слушаться. Я военнообязанный, я должен слушаться приказа. Он говорит: поймите, и у меня есть начальник. У меня есть господин. Я открыто исповедую, что Иисус Христос – это мой господин. Я не могу его ослушаться. Даже если вы будете меня давить на меня, будете меня пытать, я не могу его ослушаться. Вы поймите. Друзья, вы знаете, свидетельство этого брата было таково, что он потом рассказывал, что очень сильно изменилось с ним отношение. До этого люди думали, что это, наверное, ну, может быть, его какие-то, знаете, принципы, может быть, его там какие-то, не знаю, воспитания. Но когда он открыто засвидетельствовал, что это моя позиция, у меня есть Господь, который для меня является верховной властью, и которого я не могу ослушаться при всем желании или нежелании, друзья, и ему становится легче. То есть здесь не только идет о вопросе спасения вечного, но и даже о вопросе нашей жизни, от многих искушений, а ведь контекст главы идет именно об искушениях, о переживаниях, о потерях в нашей духовной жизни. От вот этих поражений в нашей духовной жизни, друзья, мы будем сохранены тогда, когда мы просто и открыто скажем: у нас Господь Иисус Христос, мы подчиняемся Его Слову. Друзья, это намного легче жить, намного проще, и много искушений, они как бы прекращают свое действие. Я часто советую молодежи или подросткам, которые спрашивают меня совета, например, такая ситуация. Я в этой ситуации был, когда вот учился в институте. Воскресный день, надо идти на служение. А в институте придумали какое-то мероприятие. Денис, пойдешь? И начинаешь придумывать всякие отговорки. Я не могу. А почему? Да у меня дела. А какие дела? Да долго объяснять, не хочу объяснять. А в следующий раз пойдешь? И вот опять суббота, и со страхом ты субботу ждешь. Пойдешь с нами? Нет, а что? Да не хочу, а что? Да приболел. И вот придумываешь, друзья, и столько переживаний, столько искушений, и на совести тяготит это все. И как бы вот эти уроны, вот эти духовные уроны, о которых Павел предупреждает, все это тебя поражает. В какой-то момент времени все-таки набрался силы, говоришь: понимаете, я христианин, я верующий в Иисуса Христа, я Ему служу, и поэтому я буду на церкви, на богослужение. Это первые 3 минуты шок, первые 3 минуты непонимания, а потом что? А потом все, про тебя забыли. Все вопросы кончились, все предложения закончились. Все, ты спасен от этих серьезных искушений, от этих серьезных переживаний. Тебе стало легче, когда все узнали, что у тебя есть начальник, и все претензии к этому начальнику, а ты просто не можешь его не послушаться. Друзья, первая мысль, мы говорили, что надо исповедовать духовному миру. Вторая — людям об этом сказать. Открыто об этом сказать людям. Друзья, и третий момент, что надо об этом сказать самому себе. Открыто сказать самому себе, что у меня есть Господин. Что этот Господин не я сам, не мои желания, не мои какие-то, может быть, мечты, не мои эмоции, не мои чувства. Мой Господин – это Иисус Христос. Друзья, а если он господин, или он властелин, как в других переводах, или он хозяин, как еще предлагают некоторые переводы это слово, друзья, то мы руководствуемся его волей в нашей повседневной жизни. Вы знаете, сколько, друзья, переживаний, сколько искушений, сколько мыслей, борьбы уйдет, исчезнет, когда мы сами себе скажем: у меня есть господин. Господин сказал, я делаю. Сколько, друзья, трудностей мы в своей жизни сами себе приносим, когда мы начинаем уходить из этой позиции, когда мы начинаем больше склоняться на то, чтобы самим решение принимать. Намного меньше ответственности, когда мы доверяемся нашему Господу. Вы знаете, в моей жизни были случаи, когда по роду служения приходилось совершать какие-то служения, которые не хотелось совершать. Ну, например, надо куда-то поехать, попросила там семья приехать, вместе с ними там помолиться, например, живут далеко и так далее, рядом служителя другого нет, звонят, просят приехать. И, друзья, вот и начинается борьба. отказать, не отказать, не хочется ехать. Друзья, мы в плоти живем, и очень часто вот эта борьба начинает возмущаться. Знаете, когда она заканчивается? Очень, она заканчивается в тот момент, когда ты сам себе говоришь, стоп, я подневольный человек, есть приказание, поехал. Друзья, легче не стало, в смысле, но переживания закончились. Надо, значит надо. Поехал, значит поехал. Друзья, так легче. Так легче бороться с грехами, так легче бороться с искушениями, так легче совершать служение, так легче, когда тебе приходят какие-то предложения, когда ты открыто засвидетельствовал духовному миру, людям, самому себе, что Иисус Христос есть Господь. Давайте, друзья, вернемся к этому тексту и будем заканчивать, уже времени много. Вот. Посмотрите, он пишет, «Я это пишу вам, чтобы кто-нибудь не прелестил вас». Вот представьте, к военному человеку подходит прельщающий. Вот мы были, я был в Москве, уже как-то рассказывал, и там есть около стен Кремля вечный огонь горит. И там стоят два солдата стоят. Вот, друзья, потрясающие. На них можно смотреть час. Ну, час нет, они меньше стоят, там они меняются. Вот. Они даже не шелохнутся. Иногда там среди туристов есть подростки, которые начинают кричать «Привет, привет!» Друзья, смущающие, вот эти люди, которые пытаются его смутить. Что-нибудь происходит или нет? Почему ему не трудно? Я знаю одного брата, который, лично знаю одного брата, который в этом же полку служил. И мы с ним стояли, смотрели, и он мне все рассказал подробно, как в этом полку происходит, как у них тренировки, где они живут. Он все это прожил, как они стоят, все это он прожил. И он говорит, очень легко справляться со всеми искушениями, когда ты просто скажешь сам себе, я солдат, у меня есть приказ стоять, и меня ничего не касается. Друзья, пошел дождь. Вот мы стояли, пошел дождь. Пошел дождь. Они даже не пошелохнулись. Вот идет дождь, мы начинаем с этим братом переживать, куда нам спрятаться. Они стоят, они даже не шелохнутся. А за ними стоит будка. И вот в это время я смотрю, один, третий солдат, ну, видимо, какой-то разводящий, или как назвать его, он идет, подходит к этим солдатам. Вот тут два солдата стоят, один здесь, на расстоянии там, ну, метров пяти. Он к первому подошел солдату, так вот перед ним встал и какой-то знак сделал. И в этот момент, когда он сделал знак, тот солдат делает ровно один шаг назад и попадает под будку. А тот второй стоит, он не шелохнулся, он даже на этого не смотрит, понимаете? Он подходит к нему и говорит ему «шаг назад», ну, вот, каким-то сигналом, и тот делает шаг назад. Друзья, у него нет переживаний. Почему? Потому что у него не было до этого приказания. Он стоял, сейчас вышло приказание, он ушел. Друзья, мы так не должны подпадать под такое влияние людям. Но Господу мы должны также послушать быть. И нам будет намного легче жить. И вот эти все искушения, все эти переживания, о которых здесь сказано, они уйдут от нас. Когда, во-первых, точнее не то, что уйдут, они не причинят нам зла. Когда, во-первых, мы примем Иисуса Христа лично, как вы переняли Господа, да? Как вы его захватили, как вы его пленили. Чтобы он был нашим Господом. И второй момент, друзья, чтобы мы могли его открыто исповедовать, самому себе сказать, окружающим людям, нашим знакомым, всем, кто с нами общается, чтобы они все знали, что у нас есть высшее начальство, которое мы слушаем безукоризненно, это Иисус Христос. И об этом заявили духовному миру. Друзья, и в этом случае многие-многие искушения, они потеряют свою силу. Об этом здесь говорит апостол Павел. Давайте мы склоним колени наши, помолимся Богу нашему. Аминь.